Мы живем в свое время, в своих обстоятельствах исторических. Каждое поколение приходит, живет, или несколько поколений соприкасающихся, да? Вот. Но есть так называемый дух времени. Отцы святые учили, изучая, исследуя дух времени и согласовывая свою жизнь с духом времени. В наше время вот это понятие дух времени, оно уже устаревшее, оно выведено из лексикона людей. Вот сейчас так никто практически не говорит, кроме, так сказать, богословов, каких-то... да, а сейчас это называется культурным чутьем. Вот. А что такое дух времени, это культурное чутье? Что оно такое? Вот что это такое вот само по себе, да, как это? Это же не просто что-то такое непонятное, да? Конкретно, что это такое, да? Это такое явление, которое собирает людей. Помимо их понимания и желания, и эволюционирует само по себе. Это происходит именно потому, что это происходит. Никто этого не планирует, никто не задается этого, достигать этого, что-то для этого делать. Да? И вдруг оно раз, и люди объединяются, и вот они понимают, вот это сейчас вот так. Они не понимают, почему вот так. Вот дух времени, это то, что диктует нам, как бы со стороны Бога, да, вот оно нам преподносится, и мы вот, и люди просто, ну, либо воспринимают это, либо противятся этому, либо не участвуют. Но как бы все равно нельзя это обойти, может иметь разные отношения к этому. Разные отношения к этому. Да? Вот, и сейчас вот у людей науки, мыслителей, там, да, таких исследователей, все, уже становится заметным, что они на это внимание обращают. То, что возникает новый образ будущего людей, да, наших людей. И вот в сотворении этого образа будущего очень важно, да, вот этот эффект присутствия. Он влияет. Эффект присутствия. Мы позже сейчас объясним подробно, что это такое. И чаще всего он выражается во встречах. Встреча, да? То есть встреча это всегда нечто неожиданное. Именно и встреча, что происходит совершенно от нас, не те, что мы договорились, да? А это те, что происходит неожиданно. Мы не ожидали, вдруг раз что-то в нашу жизнь входит, и мы с кем-то встречаемся, совершенно не понимаем, с Богом ли, с ангелом ли, с Божьим чудом ли, с откровением Божьим, или с Божьим человеком. Да, или с каким-то случаем, там, вот эти встречи, они как раз и проявляют вот это вот присутствие. Присутствие того, что обычно как бы люди не обращают внимания на это. Да? Вот. Ну, есть такое понятие, как герменевтика. Ну, да, герменевтика, да, то есть это то, когда люди живут понятиями, знаниями, значением, то есть вот таким мыслительным способом. Вот. И это принято называть герменевтикой, да, то что люди вот как бы сразу понятно, что люди живут вот строят всякие умственные конструкты любые. Сюда относятся все умственные конструкции, включая идеологию, вот, коммунизм, социализм, там всякое другое. Все, что умом придумано, осмысленно, написано, всякие философские системы, все эти утопии, проекты, прожекты, все, что умом составляется, да, не из жизни, а вот умом. Вот, это все вот это вот минуется герменевтикой, да. Вот, то есть это, и вот с точки зрения прикладной, да, герменевтика – это искусство понимания текста или текстов каких-то там, да. Тексты несут какую-то информацию, какое-то знание. Вот, и герменевтика – это искусство понимания этих текстов, значений и интерпретации, да, то есть всяких толкований этих текстов. Вот. И мир герменевтики – это мир знаков и значений. Что все изображается знаками, которые несут какое-то значение. Вот. И люди оперируют этими знаками, этими значениями, да, умом своим. Да. Вот. И это все, получается, основано на смерти. Это все мертвое. Мертвое, да? На смерти человека построено все это, да? Человек, только смертный человек, человек, осознающий себя как смертного, его опыт, наблюдение за всем, что все умирают, и я умру, все мы умрем, и так далее, да? Он как бы диктует человеку такой образ поведения, да, какой, да, что человек не может, если он смертный, да, то он не может практически в реальности все перепробовать, все пересмотреть, все переощутить, все пережить. Это невозможно. Поэтому ему ничего не остается, как умопредставительно, да, там какие-то части там вот представлять умозрительно и вот какие-то конструкции строить, ну, сколько он успеет за свою короткую жизнь. Вот. И то есть это дело людей смертных. Поэтому сам подход этот, да, уже, что если человек занимается именно этим, то он смертный, а раз он человек смертный, то понятно, что все, что он конструирует, все это все до смерти работает, на смерть только. Оно не может, этим нельзя жить. Это можно рассматривать и двигаться к смерти с этим, со всем этим, да? А свет может? И потому такой человек и пытается жить через знаки, через тексты, через знания, через осмысление и различные интерпретации этих текстов там, и так далее, включая и библейские тексты. То есть не реально, а виртуально, то есть в сознании. Это все только в сознании происходит. Не в жизни, не в реальности, а в сознании человека происходит. И это касается веры то же самое. То есть можно жить Богом, а можно просто осознавать, что Бог есть, и вот о нем думать, вот представлять, мечтать, придумывать там что-то и так далее, и так далее. Вот, поэтому все это происходит в сознании и в наблюдении сознанием. А наше сознание, как условно, оно всегда смотрит на мир и на все, что в мире, со стороны. То есть оно как бы создается дистанция, расстояние некое. И мы из расстояния смотрим так, ага, это что-то там, это тут, это там. И вот мы со стороны все оцениваем, рассматриваем умом, да, все оцениваем, там, в силу наших там познаний, каких-то опыта, какого-то там наполнения, да, и мы из то, что имеем, тем пользуемся, но и у каждого, поэтому у каждого человека прелесть, то все в прелести, да, но у каждого прелесть своеобразная. Может, конечно, сочиняет вот какие-то результаты этой прелести, да, ну, в зависимости от того наполнения, какое он имеет. Да. Вот так он и сочиняет там свои какие-то представления, которые далеки от реальности, от жизни совершенно далеки, не соответствуют ей. Да? Вот. То есть это все выдуманное, все это такие мечтания. Но когда эти мечтания обладевают массами, то происходят страшные вещи, которые приводят к массовым смертям, соответственно. Вот. Поэтому это сознание не живет, а рассматривает проявление жизни с какого-то расстояния. Оно ищет смыслы и ложно исповедует зависимость содержания от формы. Вот нам внушили, что содержание обязательно зависит от формы. И мы настолько к этому привыкли со школьной скамьи, что когда сейчас скажи, что содержание и форма – это совершенно две разные независимые вещи, которые могут совершенно по-разному самостоятельно жить, чувствовать, и, так сказать, они могут взаимодействовать, пересекаться, но это разные. Люди не примут этого, они не поверят, как это может быть. Содержание и форма разные. Настолько нам внушили. Да? Вот. И все человеческие практики, все-все-все какие-то занимают, все эти восточные, какие-то западные, какие угодно, да, там все. Вот, сводится к практике понимания. То есть в результате все хотят что-то понять. Кто мы, где мы, для чего мы и так далее. Именно понять. Для чего мы живем. Все, что я возьму, хочу понять. Хочу понять это, хочу понять это, хочу понять, понять. То есть люди живут по понятиям. И хотят понимать все. Поэтому мы вспоминаем фильм этот советский, да, все время, даже до понедельника, да, что такое счастье? Счастье, когда тебя понимают. То есть насколько это проникло в сознание людей, да, что они даже свое счастье считают быть понятым кем-то. Это счастье. Вот. А что? Да, вот эта декларация, да? Счастье – это когда тебя понимают. Считалось, что дело культуры и вообще всех гуманитарных наук – это понимать. Вот для чего существуют все гуманитарные науки. Они способствуют пониманию чего-то. Всего, вот, окружающего мира, людей, как они живут, нашей жизни, нашей всего. Вот все ради понимания. Другого, а зачем все это существует? Для чего еще оно существует? Да? Для понимания. Понимать же между знаками и значение. Есть знаки, и есть значение, да. И вот понимание, оно происходит между знаками и значениями. А что это знак означает? Ага, вот что он означает. Да? Вот как мы понимаем, да. И основной вопрос живущего так человека, а что это значит? А что это значит? Вот ты сел на троллейбус и поехал там на рынок. А что это значит? Вот ты любишь Путина. А что это значит? Вот Путин начал войну на Украине. А что это значит? То есть в основном все сводятся к этому. А что это значит? Мы хотим понять, чего Путин напал на Украину. Мы хотим понять, почему Байден на это так смотрит. И все остальное. Почему жена пришла, на меня косо смотрит? Я хочу понять. Почему я на жену косо смотрю? Я тоже хочу понять. Все, что не возьми, все сводится к пониманию. А это ошибка. Это тупик, это прелесть. Так нельзя жить пониманием. Не для этого мы созданы Богом. А она скажет, как же это, ничего не понимаешь, жить, не понимаешь ничего. Да, иначе надо жить, но всему свое время. Да? Знаки, они всегда имеют некое тело. Не бывает знаков ни в чем. Если ты пишешь знак в виде буквы, цифры, или дорожный знак, да, обязательно нужен какой-то металл, дерево, камень, бумага, асфальт, что угодно, чтобы это знак изобразить. То есть обязательно есть материальная составляющая для знаков. Не бывает знаков, которые не отражены на материальном каком-то, да, на чем-то материальном. Так не бывает. Они исчезнут. Если убрать материальный, ни на чем знак это изобразить. Вот. Они должны быть написаны, выбиты, да, как-то там сделаны, выделаны, как угодно, да, но обязательно какая-то материальная основа должна быть. Ну, вспоминаем сразу известный библейский случай, да, когда Бог, значит, пишет 10 заповедей на каменных скрижалях. Вот сказал, ну чего ты он, принчан, на папирусе мог написать, на бумаге там, на спине наколку сделать у Моисея. Уж куда надежнее, там раз, не убивай, там, не воруй, там, Моисей пришел, снял рубашку там или там все там. Смотрите, вот Бог заповеди. И все, все читали, ну все наколото, никуда не денешься, все, да. Нет, именно на камне скрижали. Перстом прямо вот прописал. Да? А вот, ну, это уже немножко тема другая, но тем не менее, не случайно выбыл был именно материал камень и так далее. Да? Вот, если бы важны были сами знаки, то не имеет значения, где, на каком материале они изобразились. Какая разница? Если важно донести идею не убивай, то как раз на чем я ее напишу? На бумаге, на дереве, на картоне, на меди, на железе, на свинце, на торте напишу. Шоколадкой там выйди, не убивай. Какая разница? Никакой разницы нет. Если бы дело было только в передаче информации. Да? Вот, то есть тогда получается, что телесное, материальное содержание не важно для вот этого. Но ведь те же заповеди по их содержанию мы узнаем сами. То есть бумаги, мы же из книги узнаем про эти 10 заповедей. Они, и мы же не читаем те самые скрижали каменные. И не говорю, там, Моисей или там, батюшка или там раввин, покажи мне, где эти скрижали, я почитаю. А они хранились, кстати, вот там, в ковчеге, это не случайно, тысячелетиями хранились. И еще нам будут явлены. Вот. Тем не менее, как бы, ну, востребовать, что ты мне бумагу покажешь? Ты покажи подлинность, подлинник. Вот те самые каменные скрижали, которые Бог перстом написал. Тогда я еще подумаю. Верить в своего Бога израильского или нет. А так, что-то там переписано, переведено, переписано, переведено. Ну, типа не то, да? Вот. Но сам Моисей можно на компьютере было написать это, да? Но сам Моисей пережил изумление по знакам начертанных самим Богом. И от их значения, да? То есть он не от этого пережил изумление. А от чего? От присутствия Бога, который даровал ему эти скрижали. То есть Моисей был потрясен не скрижалями, поэтому он спокойно разбил первые, даже ни во что не менял. Если бы он менял сами скрижали, что-то он бы их не разбивал. Потому и подчеркнуто, что он спокойно разбил первый, самый такой вариант скрижали. Только Бог только написал, да, он взял, пах! Народ не такой попался. Ну, разбил. Да? То, что ему было важно? Вот эти скрижали? Нет. Он показывает, нет. Кто же разбивает то, что ему важно? Ему было важно присутствие Бога и его присутствие с Богом. Вот эта вот встреча, вот это вот реальное соприкосновение с Богом, Творцом. Это было главное. А скрижали, это было всего лишь навсего следующее там, дополнение, там, которое надо, там, задача такая была поставлена. Да? Сами по себе не были такой важности. Да? Вот, и здесь показано, что важнее, богоприсутствие или какие-то дальнейшие, последующие из этого, значит, деяния, там, события и так далее. Вот. То есть присутствие живого Бога, и почему Моисей над боговидцем, он общался с Богом, он видел, и Бог говорит, я кого еще имею, как Моисей, лицом с лицом, как другом говорим. То есть это было самым главным в жизни Моисея. А совершенно не скрижали, да даже и не забота о народе. Это все-таки нагрузки второстепенного значения для него. То есть по сравнению, разумеется, с богоприсутствием. Да? И суть передаваемых им от Бога скрижали, знаков, букв, слов, фраз, заповедей для нас, для людей Израиля, а потом для нас, соответственно, да, была в том, что через эти знаки, слова, фразы, заповеди привести нас в присутствие Бога, которое Он сам испытал. То есть не заповедь самоценна, а то, что она приводит к тому реальному опыту, к тому реальному богоприсутствию, которое испытал Моисей, и которое он по-настоящему ценил. Это. Для этого все заповеди служат. Сами по себе они ничего не значат, если они не приводят нас к богоприсутствию, к общению с Богом. И суть передаваемых им от Бога скрижали, знаков, букв, слов, фраз, записи и так далее, в том, чтобы через это прийти каждому, кто принимает эти заповеди, к присутствию Бога. То есть повторить вот это то, что Моисей достиг. В этом задача была. Да? И наслаждению этим присутствием. То есть вкусите и видите, как благ Господь. То есть вкушению Бога, вот к чему призывает заповеди. Для чего ты не убиваешь людей, чтобы вкусить Бога и наслаждаться им? Для чего ты не воровать, для того, чтобы вкусить Бога и наслаждаться? Для чего не пожелать там жены и смущиться чужого, чтобы вот вкусить Бога? Потому что это мешает этому, это мешает этому, это мешает этому. Вот будешь делать это, тогда получишь вот то, что Моисей получил. Вот так надо смотреть на это. Так же на Западе Христа. Новозаветный. То же самое. И вот это, а не к дистанционному сознанию того, что он написал, что-то передал там, нам, чтобы жить, какие-то интерпретации этого, да нет, он имел в виду убивать не вот там, а слева направо, а справа налево можно, а слева направо нельзя, а вот если в кожаной одежде, то можно убить, а если значит, в тканой, то нельзя. Ничего такого, не об этом речь, то есть, совершенно. А люди, что вот так переводится, все интерпретируются, в этом-то. То есть вместо жизни с живым Богом, они придумывают всякие вот такие вот конструкции, Потому что в одни творения мира Дух Святой носится над бездной, чтобы создать эффект присутствия Бога среди творимых творений. Это очень важно, эффект присутствия Бога, чтобы творения осознавали, понимали, что вот, Бог здесь с вами, вот Он ради вас, вот это, тогда это жизнь, что Бог есть жизнь. И Бог не абстрактно понимает, что где-то там есть Бог, и он какая-то жизнь, он как-то оно до нас непонятно, каким образом доходит. Нет. Вот тогда, когда Он с нами. Вот здесь присутствует. Тогда это жизнь. Когда Он не с нами, можно мыслить, что все же угодно. Никакого отношения это не имеет. Ни к нам, ни к жизни. Вот. Поэтому эффект творения, да, в их жизни, а не оставить людей только с осознанием Божьих знаков, слов, Писания, там, заповеди. Вот сидите и осознавайте все это, там, мыслите об этом, ничего подобного. Потому что есть смерть, вот для интерпретация любая, да, вот это всех, даже то, что Бог сказал, написал, там, передал через пророков, да, вот, то всякие интерпретации их, что это есть смерть для человека, да. А мы добиваемся присутствия и прямого общения с Богом живым для жизни, а не для умирания и смерти. Тогда, исходя из этого, мы по-новому видим проблемы с деревом познания или знания. Отсюда во знаки, значения, сознание, все, что слово знак, значит, да, которые Богом противопоставлено дерево жизни. То есть, либо вкушаем от дерева познания, или дерево знания, или от дерева жизни. Вот выбор. Вот дерево жизни, если мы питаемся плодами дерева жизни, то мы живем присутствием Бога. Ибо дерево жизни – это, как пишет Стефан Гида, это есть Бог. Бог и то, что от Бога. Да? Тогда мы живем Богом, Его присутствием, потому что вкушение плода – это самое непосредственное, это должно быть присутствие. Это должно с этим деревом общаться, должно подойти, сорвать плод, вкусить. Это самое тесное общение, какое возможно, да, тебя с кем-то. Там, да. Вот, поэтому это, если ты общаешься с Богом, как с источником жизни, да, то ты обязательно вот, должно быть присутствие и вкушение от него, так сказать, то, что дает тебе жизнь. Он есть жизнь и податель жизни. Вот. Тогда ты пользуешься древом жизни. Потому что мы в Евхаристии Бога едим, пьем, и Он причастием вселяется в нас. Вот полное, самое тесное, что не есть вообще. То есть Евхаристия – это образ жизни, основанный не на понимании, это таинство, тайна, мы не постигаем ее, да? Поэтому сразу скажу, тайна, не лезь туда умом. Не на каких знаках, значениях, на словах, а на телесном присутствии Бога с нами и на телесном потреблении Бога, Его тела. Наше тело потребляет тело Бога, Иисуса Христа. Как питание нашей жизни. Без всякой дистанции, без всякого осмысления, без всякого там умственного какого-то конструкция, да, мы причащаемся совершенно на других основаниях, и это и есть жизнь. Я бы сказал, кто не будет пить и есть мое тело, тот не будет иметь жизни в себе. Это приговор. Приговор всем вот этим головастикам, умственным прилежникам. То есть нельзя умом, там, размышлениями всякими там, питаться от Бога. Невозможно. Вот Евхаристия. Вкуси все, и имей жизнь в себе. Да? Вот. Это реальная, а не воображаемая виртуальная встреча с реальным Богом, воплотившимся для этого Богом. Именно своим воплощением Бог делает свое с нами присутствие телесно осязаемым, реальным, уводя этим самым воплощением нас от смертельного для нас вкушения знания. Даже о Боге. Ибо там о добром и злом, да. Вот о добром, о Боге. Можно иметь знание о Боге, а оно будет нас убивать. Умерщвлять. Смерть давать. Потому что мы идем, пытаемся с Богом иметь, да, какое-то общение через знание о нем. Этот путь смертельный. Вот это абстрактное знание о добром и лукавом, о добром и злом, оно несет смерть человеку. И об этом Бог сказал, в тот день, когда вкусите этот вопрос, да, смертью умрете. И они умерли сначала для Бога, потом и физическая смерть. То есть физическая смерть напрямую связана вот с этим. Наша. Если мы хотим выйти на уровень бессмертия, мы должны отказаться от того, как все люди живут, умственными представлениями, и жить только реальным присутствием Бога, Евхаристией, вот таким телесным, конкретным общением с Богом, не понимаемым, а втайне пребываемым от нас, от нашего ума, в всяком случае, да? Знания важны только смертным людям, которые согласились умирать, но знать нечто. Да? Ибо они не могут рассчитывать на реальное телесное общение с Богом и на его присутствие с нами здесь и сейчас. Поэтому они хотят что-то знать. Вот они получают знания и, соответственно, получают смерть. Пространство – это место, заполненное каким-то телами, сотворенными Богом, любыми телесными. Это могут быть планеты, это могут быть всякие частицы, свет, это могут быть люди, ангелы. Но обязательно, когда появляются какие-то творения, они заполняют какое-то пространство. Для них создается какое-то пространство. Да? Самым тонким из этих творений является свет. Сотворенный свет. Потом в нашем мире Бог и присоединил свет к телам. То есть к Солнцу. Он сначала создал свет, не было Солнца и Луны, да? Он отделил свет от тьмы, назвал свет днем, тьму ночью, а потом раз и создает светильники, чтобы этот свет появлялся непонятно откуда, а вот от Солнца, от Луны, от звезд. То есть он привязывает сознательно сотворенный им свет к светильникам, к телам. Чтобы мы не абстрактно и отвлеченно мыслили, и осознавали, но соприсутствовали бы с этим светом и теплом, происходящим от Солнца, например. Мы на солнышке лежим, нам тепло, светло и хорошо. Да? Мы соприсутствуем, мы общаемся. А не так сидим, мечтаем, там, а вот чтобы какой-то там Бог свет создавал, как он там что-то делает, где он летает, что происходит, нет, конечно. Соответственно, и чтение Писания для нас должно быть реконструкцией оживления, восстановления реальности, описываемой в Писании. А когда присутствие Бога, там описаны случаи присутствия Бога в жизни людей или человека какого-то. И всех у библейских персонажей, да? И описание ткани их жизни. И мы должны восстановить ткань этой жизни для себя, да? А не читать как набор понятий, знаков, знамений, поучений там, и других мысленных конструктов. Если мы читать Писание как мысленные конструкции, никакой пользы мы не получим, а будем пребывать в прелести, несмотря на то, что читаем подлинное Слово Божие. Да. Поэтому у нас один учитель Христос, так сказал сам наш Господь. У вас один учитель Иисус Христос. То есть я, а не Иисус Христос, он сказал, да? Почему? Потому что он один учит нас не знаком, знаменем, значением, а своим присутствием. С нами и в нас, да? Почему и говорит нам, придите ко мне. То есть он удаляет эту дистанцию, да, на которой мы можем только мысленно с Богом, мыслеобразами, как-то представление иметь. Да? Он говорит, все, убирайте дистанцию. Придите ко мне, дистанции нет. И когда вы придете ко мне, после этого научитесь от меня. Он говорит, да, от меня. От моего, как пишет Игнатий Почтин, толкует, от моего в вас присутствия, а не с книги, там, не с какого-то там да, рассуждения, от моего в вас присутствия. Я как кроток есть и смирен сердцем. И обрящите покой душам вашим. Так учит нас наш учитель. Если понимание нас удивляет, и понимание чего-то такого, да, там, ох, вот удивительно, надо же какую-то умственную конструкцию, вот это да, вот это вот что-то круто, вот это так надо же так вот, и изумляет, вот из ум, да, из ума выводит изумление, это выход из ума, настолько сильное впечатление умственной какой-то картины, что человек из ума выходит. Вот то присутствие реальности нас поражает, потрясает, восхищает и преображает. Невозможно никому из нас преобразиться, например, из страстного, смертного и тленного в бесстрастного, бессмертного и нетленного. А все это приложимо именно к нашей телесности без Бога присутствия. Если Бог не присутствовал на горе Фавор, никакого преображения никто бы не видел и не переживал. И так во всех случаях. Да? Епифания – это Бога присутствие, Бога явление. Бог, Господь, и явися нам, поем мы, да? Приди к нам, мы все время, с нами Бог, приди к нам, вселися в нас. То есть все время идет речь о Бога присутствии, что мы все время просим, требуем, умоляем присутствие Бога у нас, с нами, в нас. А одним лишь чтением, пониманием, осознанием через мышление достичь этого невозможно. Для остальных людей, зараженных знанием и значением, неважно, какими материальными средствами передаются и им знаки, значения и понимание, объяснения всякие, да, толкования. Они воспринимают Божий мир как некий конструкт, созданный Богом и данный нам для его осмысления, исследования, сознания, как бы со стороны. Мы как бы со стороны поставлены, и вот, ну, смотрите, вот есть какой-то конструкт, оно, что вы скажете, смотрите, как сделано там, да. Вот так нас приучает прелесть, да, обольщение, это прелесть, относиться к этому. Тогда в этом значимом для нас мире, для нас значимо лишь то, что мы лично или какой-то другой значимый для нас человек внес в него, в этот мир. Потому что мы можем взять только то, что мы внесли или кто-то для нас значимый внес. Тогда мы можем это взять. Это резко нас ограничивает. Причем именно только вот мысли конструкции. То есть, вот я подумал вот так, и я могу это себе взять. Или там Маркс продумал так, и я Марксу верю, я могу взять его идею для себя. Или любого другого мыслителя, который мне нравится, например, да, его. Все, больше мы ничего не можем. Если этим, да, то есть своими размышлениями, мнениями, философскими идеологиями и прочими безжизненными абстракциями, которыми люди пытаются жить, чем на самом деле умерщвляют себя. Они то и есть те мертвецы, о которых Господь в Евангелии говорил: пусть мертвые хоронят своих мертвецов. А наш девиз «присутствие Бога», в других словах, «с нами Бог», или «Эммануил», который означает «с нами Бог». На самом деле важно именно материальные факторы коммуникации, которые пренебрегают люди, которые живут сознанием. Они пренебрегают материальным, телесным, материальным фактором. То есть, да, то, что скрижали были каменные, например. Они пренебрегают. Важно, что вот информацию скрижали. А то, что они были каменные, и именно Бог почему-то взял именно камни, перстом написал, для них это не имеет значения. Выясняется, что это имеет огромное значение, которое люди эти просто не дошли до понимания, что это не имеет значения. Оно влияет. И вот эти материальные факторы коммуникации на самом деле более важны, чем передаваемые ими знаки, ибо динамика и интенсивность, значит, в нашей жизни зависит от материальных факторов, а не от осознавания. Ученые стали в наше время замечать, да, эту зависимость и отмечать их. Так, например, интернетизация нашей жизни привела нас к потере телесности. Да? То есть вот ученые заметили, что вот те, кто живут вот в интернете, да, они как бы теряют телесность. Потому что там не присутствует тела. Это виртуальное общение, которое не требует телесного ничего. Да? И незаметно люди, которые общаются только через интернет, и вот живут только интернетом, всеми этим наполнены, да, они теряют телесность. И это происходит независимо даже там, от понимания их или там, желания. Просто это факт. Он наблюдается. То есть вот само общение, оно к этому ведет. Тут ничего нельзя сделать, это такой факт такой. Да? Просто ученые взяли и отметили, да, вот имеет такое место быть, который подтверждает, оказывается, важно не только, что передается, да, а и то, каким способом, какими средствами, на каком материале носителе все передается. Оно влияет тоже, а не только содержание передаваемого, информации этой, да. Потому что если начинать передавать через интернет, тут теряется телесность. Нельзя причаститься через интернет в Евхаристии. Да? Нельзя. Итак, чтобы было понятно. Поэтому вся коммуникация становится у нас виртуальной. Если мы только общаемся только через интернет, а не приезжаем, не встречаемся, вот не общаемся, как сейчас. Но нельзя, например, виртуально любить девушку и иметь от нее детей. Да? То есть, вот просто такой, такой простой пример, который прямо показывает, что это невозможно. Должны быть реальные контакты, общение. Да? Сама наука невозможна без материальных оснований. Возьми любой вид науки, да? Объект должен быть лаборатория, институт, кафедра, там, ну, вот и все эти материальные основания. Если это все убрать, наука прекратит существование. Она не может вот в воздухе висеть, а только вот интеллектуально, мысленно. Ей нужны какие-то все. Какие-то опыты, какие-то эксперименты, ну, лаборатории, всякие такое. Вот это, обязательно она не может. Да? То есть, опять-таки, нельзя быть материально телесного какой-то составляющей науки. Вот эта вот такая какая-то непонятная наука, она не может существовать, так и все остальное. Налицо два проявления в культурологии, если его перевести. Да? Вот. Пространство или производимое, то есть производство и восприятие присутствия, что в пространстве происходит, да? Это не когда я из своего ума нечто конструирую, но то, что независимо от меня, приходит ко мне, вторгается в мою жизнь. Когда я вообще не понимаю, не ожидаю откуда. То есть так поступает Бог. Вот я жил в себе, советский парень, там учился в институте, все, о Боге не думал, ничего нет. И другая Бог ко мне приходит. Посещает меня, обращает меня. Вот это было. Вот это было совершенно вот это вторжение в мою жизнь, которое я не ожидал, не думал, не гадал, и вообще не, так, не, Бог, я бы и не знал. Он заявляет, если нет, вот так, вот, вот я есть, вот давай, вот, меняй все. То есть Бог пришел своим присутствием и изменил мою жизнь. Лично сам пришел, посетил, изменил. Да? И с тех пор я стал жить вот этими посещениями. Бога. И понятно, что такие посещения, такие вот входы в жизнь, в нашу жизнь иного, это может быть ангел, может быть Божий человек, может быть чудо, может быть это, ну, как бы разные моменты могут быть, они потрясают человека, восхищают его. Они ставят его в какое-то затруднительное положение, ломая все его предыдущие мнения, стереотипы, там, коды, какие-то все их, все забабоны, все вот эти представления, все это ломается, потому что вот, Бог говорит, нет, вот, вот реальность, я реальность, а все остальное, это, что ты до этого там представлял, все это глупость. Советский Союз, там, Коммунистическая партия, там, ну, тогда что было, да, в другой стране другое, там, неважно что. Важно, все это отбрасывается, вот, реальность, это я. Бог. Вот, держись меня, и все будет хорошо у тебя. Вот, и тогда происходит преображение человека. После такого потрясения Человек не может остаться неизменным. Он изменяется, он преображается и начинает насыщаться, наполняться божественной реальностью. Кто до этого не знал, что, где она, что она, что вообще она есть, и что надо, вообще надо с ней иметь дело. Понятия не имел об этом до этого. Да? Это вторжение Бога, или благодати Божией, или чуда Божьего, или человека Божьего, или ангела, или какого-то переживания от Бога. Да? Оно все какой-то случай такой устроенный Богом. Да? Вот. Все это я переживаю, ты переживаешь, любой человек переживает, и потому человек начинает реально жить. То есть он как бы получает вот это вот переживание, оно его к жизни-то и привлекает и осуществляет эту жизнь. Он начинает понимать, вот, а вот настоящая жизнь-то. До этого я не жил. Я спал, там, не знаю, мертвый был. А тут раз, вот ожил. Вот. И как человек ожил, начинается изменение его ко благу. А не только в смысле осознания, какого-то осмысления, какого-то теоретического, там, абстрактного понимания. Да? Сам факт вхождения в мою жизнь такого случая, встречи, чуда и так далее, есть действие производства во мне реального преображения, а не мыслительной рефлексии с возникающими от нее эмоциями. Чтобы человек что-то представит и начинает эмоционально реагировать. Да, вот. Представит Путин сатана и начинает на это эмоционально реагировать. Это никак не влияет на жизнь. От этого война не прекратится. Люди не перестанут умирать на ней. То есть вот это твое мечтание, вот эта фантазия, что там Путин сатана, да, и ты там в этом что-то там, что там, оно ничего не дает. Это не жизнь. Это не имеет никакого значения. Это твоя эмоциональная оценка, просто вот реакция на твою мысленную конструкцию. Если ты хочешь повлиять на ситуацию, то наоборот, откажись от всего этого и прими присутствие Бога. Когда ты можешь что-то реально сделать в своей жизни и как-то повлиять на кого-то, повлиять там, и так далее. Реально, да? Потому что если сам в реальности живешь, то да, можешь влиять на реальную жизнь. Например, мыслительно. Что может дать нам встреча с бомжом? Ну, представим, я бомжа встретил. И вот что мы можем мыслить? Фу, вонючий, фу, какой-то там неприятный. У нас сразу масса негативных эмоций возникает. Только потому, что у нас представление о бомже, это что-то такое, ну, такое нехорошее. Обязательно какой-то вонючий, какой-то выпивший, там, какой-то, ну, такой, да, неудачник, который все, у нас нет желания с ним, да. Но в его адрес возникают такие негативные эмоции. Но в реальности в виде бомжа может явиться Христос. Может явиться ангел Божий или Божий человек. Получается разница, да? Реальность – это одно, а наша мысленная конструкция и эмоции – это другое, которое никак с реальностью не совпадает. Потому-то на страшном суде Христос судит не по, значит, по реальным сценам своего присутствия в нашей жизни, да? Среди людей, в ее доле, скорбей, что чаще всего проявляется в виде реального нашего участия, в материальном вспомоществовании человеку. Одел, накормил, напоил, подал, лекарства принес, вызвал скорую помощь, тогда и так далее. Да? То есть оказал вот такой процесс. Либо посетил. Да? То есть, опять-таки, личным присутствием. Посетил лично больного в больнице находящегося. Посетил лично в тюрьме сидящего сидельца. Пообщался, укрепил там. То есть, личное присутствие, личное участие. Личное... И Бог судит. Оказал, ты благословен, иди в Царство, Отца благословен. Не оказал, ты козлище, иди в огонь, готовь дьявола и ангела. Нам же все показано, как Бог судит, за что судит. Вкусившие древо познания создают на основе своих виртуальных знаний различные мыслительные конструкции, которыми объясняют себе и другим все, что значит, и все, что, по их мнению, как бы есть, как бы оно устроено, функционирует, и так далее, и так далее, и так далее. Они считают, что все сконструировано нашим сознанием, то есть согласованием со знанием от древа познания. Нам надо преодолеть это, вот это вот конструктивское головокружение. И мыслемелькание, умерщвляемое нас отторжением от божественного присутствия, явленного в виде древа жизни. Жизнь не в знании, не в осмыслении, но не в сознании и прочих мыслительных конструкциях, а в воплощенном и вкушаемом нами Иисусе Христе, назвавшим себя жизнью. Он же сказал нам знаками и словами, что если не будем присутственно вкушать Его тело и пить Его кровь, то не будем иметь жизни в себе. Вот написал прямо словами, знаками, да? Причем, что бы в этот момент мы не мыслили в своем уме. И не причащайся, ты не будешь иметь жизнь в себе. Об этом в уме имеешь, что угодно мысли. Это тебе жизнь не даст. Только причащение, присутствующего Бога, даст тебе жизнь. Из этого головокружения, в котором есть явная прелесть, нам всем кажется, что в мире для нас достижимым есть лишь то, что мы или другие люди положили в этот мир. Вот что мы привнесли, то мы можем, тем можем пользоваться. Да? Вот все, что люди придумали, всякие идеи, все, эти, да, все, все, что мы читаем со школьниками, там, или в книгах, или видим. Это, вот этим можем пользоваться. Да? Нам кажется, что вот это и есть ценность, то, что самое главное. Мы это сам, да? Вот. Мы познаем лишь то, что мы или другие люди сконструировали, придумали, сочинили, да? Написали свои мечты, утопии и всякие такое. Да? Например, патриотизм. Люди придумали. То есть, иди умри за Родину. А просто так, иди умри. За Родину какую-то, за отечество какое-то. Да? Коммунизм. Иди и умри за социальную общность и преобразование социальное какое-то, преобразование. Это так важно, что иди и умри за это. Производство же присутствия – это концентрация своего внимания на проступание чего-то, вхождение чего-то в нашу жизнь сверх нашего знания, ожидания, понимания. Это в полной мере касается нашей молитвы. В частности, и особенно Иисус своей молитвы. Ведь имя Иисуса Христа можно призывать как некий абстрактный конструкт. А можно как призыв к присутствию Христа, Бога, здесь и сейчас. Если мы хотим успех иметь в этой молитве, то мы должны призывать живого Бога, как будто мы здесь и сейчас. Если мы призываем просто как вот Бог, как-то мы что-то знаем, и вот мы просто вот так призываем его имя, а он где-то там обитает, непонятно где и как, и чего, мы не знаем, где он обитает, там где-то там у престола, и мы вот типа-то вот так, ничего не получится. Хотя одно и то же действие будет делать два разных человека. Один будет призывать, но мыслить вот так, никакого же, хоть там тысячи, 10 тысяч в сутки будет человек молиться, никакого не будет результата. А тот, который будет призывать его для присутствия, понимая, что имя Божие – это энергия Божия, и что он реально вот хочет с ним присутствовать и общаться, он получит рано или поздно его присутствие и общение с ним. В этом смысл моления именем Иисуса Христа. Также и Дух Святой мы просим именно для его присутствия с нами. То есть, приди и вселись в нас. Они так, пребывай там у Отца, а нам дай все блага. Так мы не молимся. Нет такой молитвы. А приди к нам, вселись в нас, и, находясь в нас, очисти нас от всякой скверны и спаси блажи души наша. Сами молитвы так построены, которые нам показывают вот этот выход из прелести. Любое же присутствие затрудняет нам интерпретацию. Да? Всякую интерпретацию. Да? Вот этих конструкций умственных. И то или лишает эту интерпретацию напрочь. То есть избавляет нас от всяких этих ложных интерпретаций. Да? Это нужно нам для того, чтобы дать место тому иному, например, Богу, благодати Его, чуду, откровению Божьему, да? Что не поддается интерпретации, то есть объяснению, толкованию, пояснению. Мы не понимаем, почему это происходит. Да? Вот. Но приводит к наслаждению общением и присутствием любимого Бога или человека. Любить может только присутствующего. Нельзя любить понятием или сознанием, но лишь общением и союзом между любящими. Есть два эффекта в нашей жизни. Эффект значения и эффект присутствия. Эффект значения – это когда мы придаем чему-то значение, оцениваем, судим, выясняем значимость этого чего-то. Да? А эффект присутствия – это когда что-то приходит к нам, вдвигается к нам и занимает у нас место какое-то. Это мы вообще не понимаем, откуда оно. Да? Рождество Христа – это его приход к нам во плоти. Вот пример такой. Да? Сретение – это принесение его тела в храм, ко священнику, на руки, во плоти. Благовещение – это телесное зачатие девой от словесного возвещения и нахождение на нее Духа Святаго. И она зачинает Иисуса Христа телесно. Смерть на кресте – телесное положение во гроб – телесно. Смерть на кресте – телесно. Воскресение – в третий день – телесно. Преображение на горе Фаворе – телесно, вознесение на небо – телесно на облаке. Да? Евхаристия его для нас телесно, мы вкушаем тело и крови. Воскрешение всех умерших людей будет телесно, а не мечтательно, не умопредставительно. Да? Суд над ними будет тоже телесно. Они уже будут все воскрешены, вот иди туда, вот иди туда. Расселение на новой земле и на небе телесно будет. Конкретно, четко, никаких там мечтаний, умопредставлений. Да. И все это прямым присутствием, а не мыслительными мечтаниями, воображением, сознанием, понятием. Но эти два эффекта связаны между собой. И обычно эффект присутствия рождает новые значения. То есть всегда преимущество за эффектом присутствия. И сейчас происходит такое время, когда люди живут все эффектом значения, и теперь начинает перестройка во всем мире происходить в сознании. Они это уже многие не понимают, это только вот передовые мысли не понимают. Да? Вот, но они отвечают, идет перестройка от Бога, чтобы мы опять вернулись в наше время, да, на эффект присутствия. То есть выйти из прелести. Но эффект присутствия крайне трудно описывать человеку. Нет языка, нет словес таких, нет понятий таких, нет лексикона. Это очень трудно описывать. В то время как эффект значения полно. Все философские системы, школы, там, наука, все полным-полно. Все можно описывать. То есть вариантов мириады. Поэтому прелести, она очень много видна. А истина вот, очень трудно, она трудно описываемая. Да? Внимание к присутствию, проявляемое у нас, вопреки нашему воображению и конструированию, ибо оно вторгается в нас, помимо нашего ожидания и действия. То есть мы никаких усилий для этого не принимаем. Мы не можем ничего, для этого ничего не можем сделать. Это помимо нашего происхождения, помимо нас происходит. Бог захотел, так делает. И в этом преимущество и сила этого эффекта присутствия. А вот эффект значения, он от нас полностью. Это наша гордыня, это я подумал, я помыслил, я распланировал, я вот так хотел, я вот так это, все. А оно не имеет никакой силы в жизни. Так не будет. Как говорится, мы поем богослужение, да, умер человек и все мысли его там исчезли. Появляется присутствие, и оно порождает для нас значение. То есть мы сначала вот переживаем присутствие, например, присутствие Бога, посещение Бога, да? А потом размышляем, а что же вот Бог явил, а что это нам дало. Да? Тогда у нас и размышления, и наши значения, да, они основаны на реальности. А если мы начинаем со значений, с размышлений, ничего не привязанными, то... А присутствия Бога нету, или присутствия от Бога чего-то нету, типа нет, но ничего, все это вот прелесть просто полная. То есть мысль ложная, принятая за истину, есть прелесть по святым отцам. Можно это проследить на примере, например, истории, да, и педагогики, воспитания. Да. Вот, допустим, история для обычного в нашем представлении является перечень значений, имевших место в жизни в прошлом. Но это ничего нам не дает. Что-то когда-то что-то значило, какие-то там представления, какие-то там, это нам ничего не дает. То есть так, не так, мы даже не можем знать. То есть не имеет значения, так оно было, не так. Это все мечты, это все представления, это все умственные конструкции. о прошлом, о будущем, о текущем. Ну, если говорим об истории, вот мы как о прошлом, это мысли о прошлом. Они не имеют никакой цены, никакого значения для нас, потому что это нереально все. А мы хотим все-таки иметь твердую почву реальности. Вот. Кроме того, апостол Павел не зря пишет, знания надмевают. Надмевают. Вот. И поэтому все вот эти воспоминания о прошлом, да, то есть это, если мы имеем в виде знаний каких-то о прошлом, то кроме надмения это ничего у человека не вызовет. А вот восстановление для нас, нашего присутствия в прошлом или присутствие прошлого для нас сейчас, это и есть то допустимое для нас соприкосновение с прошлым, что мы называем, собственно, историей. То есть надо восстановить реальность, как она была. То есть пережить ее, насколько это возможно, сегодня, пережить то же, что переживал человек, живущий там столько-то сотен тысяч лет назад. Вот если нам удается это сделать с помощью артефактов, там, музейных экспонатов, там, каких-то, ну, всяких всех материалов, и вот когда мы сконструируем вот это прошлое, да, и погрузимся туда, и сопереживем, насколько мы можем, да, вот, ну, я видел такие, строят избушки, там, как в прошлых, там, веках, да, с этим, под черным током, все очень, и вот туда залезь, поживи, там, люди живут там месяцами, неделями, и они входят, вот, не пользуются никакими современными средствами, сами колоть, добивать, сами. И вот тогда они начинают немножко вот соприкасаться и жить так, как вроде. Понимаешь, что такое прошлое? Вот как люди раньше жили. Соответственно, у них возникают и ощущения, переживания, и мысли, соответственно, тому, как ну, их предки там жили. А если это только читать вот, мыслительно, то ну, так, а что тут такое? Да, что угодно может. Поневыдумывать. Никакого переживания, ощущения вот само по себе мыслительной конструкции нам не дают. Эмоции могут дать какие-то. Этот негодяй, этот хороший, этот плохой. Там, ну, хотя можем ошибаться, можем в оценках и так далее. И вот значит, выясняется, что, оказывается, язык, описывающий вот присутствие, это язык богословия. Оказывается, истинное богословие, тогда истина, да, когда оно описывает именно живое присутствие, например, Бога, да, или то, что с Богом связано, а не какие-то вот отвлеченные умственные конструкции по поводу как бы о Боге, как бы знания о Боге, там, и так далее. И так далее. То есть можно о Боге писать вот отвлеченные вещи, абстрактные, какие-то выдуманные, там, и так далее. Хотя там цитировать святых отцов, писание, можно цитировать, много приводить, но вся конструкция, несмотря на все эти цитаты, она будет вот выдуманная, вот такая придуманная. Да? И просто прикрытая всякими цитатами, и все. А можно реально иметь общение с Богом, получать от Него откровения и писать богословие на основании вот живого присутствия, живого Бога. Тогда это будет богословие. Настоящее, подлинное. И здесь возникает нужда как раз в том самом духе времени, который сейчас называют культурной чувствительностью. Им уже не хочется называть духовными. Эта чувствительность объединяет людей нашего времени, например, да, какой-то в новый такой эволюционированный, да, уровень культуры. Вот это происходит, опять-таки, независимо от людей, то есть люди не понимают, а потом просто обнаруживают, что оказывается, вот они мыслят вот на новом совершенно каком-то уровне, который уже ну, да, он эволюционировал, и они как бы на новом уровне, у них вот это культурные все понятия, все как бы возникает. То есть, и в этом смысле возникает речь о двух типологиях культуры. Культура присутствия и культура значений. Ну, просто уже все, что было сказано, начинает уже как бы оформляться в таком научном осмыслении. Да? И культура присутствия, чтобы понять, да, она имеет место в Средневековье. Вот Средневека, да, вот там была проявлена культура присутствия. Мы возвращаемся к культуре присутствия во всем, в том числе и в богословии, и в церковной практике. Начинаем правильно понимать Евхаристию. Но в средние века люди чем жили? Телесно. Причащались телом и кровью, праздновали Рождество как телесное появление Господа, ну и так далее, и так далее. Вот. И мы должны понимать, что вот эта культура духа в гуманитарном понимании, конечно же, значении, и сознание, и культура сознательно безбожия, то есть отсутствие Бога. Да? Вот как бы два. То есть вот оппозитом вот этого присутствия есть культура духа, культура вот этого значения, да, то есть сознание, то есть сознательное безбожие. То мы наблюдаем сейчас, да? То есть Бог не нужен, Бог умер, Бога нет. И вершина вот этой культуры сознания безбожного является искусственный интеллект. В то время как вершиной культуры присутствия является Евхаристия. Вот Евхаристия, с одной стороны, искусственный интеллект, с другой стороны. Вот так оно противостоит. И мы имеем и то, и другое сейчас в нашей жизни. Да? Ну, Евхаристия только понятно у кого, а искусственный интеллект у многих. Сейчас в фаворе, да, как говорится. Да? Вот. Искусственный интеллект. То есть субъектно-объектная логика культуры значения. Субъектная логика. То есть вот культура значения, она пользуется субъектно-объектной логикой. Тело введено Богом в мир, в том числе тело Христово. И как Бог, через воплощение, Боговоплощение – и через Евхаристию. И поэтому через тело Христово, и через как воплощенного и евхаристическое тело, да, жизнь присутствует в нашем мире. Мы этим живем. Это подлинная реальная жизнь. А дух в гуманитарном понимании, да, или сознание, дух как сознание, он эксцентричен по отношению к миру. Он как бы от мира, выходит из мира, выпадает. Да? Он вынесен из мира. И люди держатся своим сознанием на расстоянии от мира и оценивают все вот со стороны. Осознавая этот мир, да, но не живя в нем. Со стороны умом осознают, а жить в этим невозможно. Мы же, живя присутствием, включены в мир и живем в нем, влияя на него и на населяющих его людей. Мы можем реально влиять. Потому что мы живем и вот там, в нем, включены в него, да, мы часть его. Поэтому можем влиять на остальное. Эти, которые только мыслью, сознанием, они никак не влияют на жизнь саму. на прелестника могут влиять, чтобы вот их уводить в сторону. А вот так, чтобы реально на что-то, что-то созидать, что-то они не могут. Поэтому мы видим везде тупик и крах. Тогда и знание, то есть ведение, для нас откровенно. Мы получаем это как откровение. Как дар от Бога. Или как самораскрывающееся, значит, действие мира. Это для эффекта присутствующего, присутствия. Да? Вот. И мы принимаем эти дары. И потом, приняв эти дары, мы можем размышлять о них. А современный человек, человек мира сего, да, он познает все через свое усилие. Да, эксцентричности, то есть отсутствие вне мирового, да, усилия в культуре значения. То есть и знание для него есть это такая истолковывающая активность субъекта. То есть он только может своим вот этим активностью, своим этим знанием, да, давить, там, писать статьи, там, что-то изображать, что я такой, вот написал, это вот это так, это так, 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 и пытаться вот этим только воздействовать. Да? Культура присутствия разворачивается вокруг вещи, конкретной вещи, будь то тело Христово, будь то святые мощи, иконы, там, да, или какие-то наши церковные реликвии, да, всегда оно вокруг какой-то вещи. То есть, как единство субстанции и формы. Отсюда и почитание церковных икон, реликвий, мощей, хитона Господа, ризы Господа, там, креста Господнего, гроба Господнего и прочих материальных субъектов. Вот. А в культуре значения все разворачивается вокруг знака, как единство означаемого и означающего, и значащего. Да? Вот, вот они, об эти, они этим озабочены. Поэтому культура присутствия соотносит человека с космосом и с преображением. Космос не в смысле астрономическом, а в смысле философском таком, да, и преображением, в котором человек является соработником этого преображения. А для культуры значения важен автономный человеческий активизм и преобразование мира. То есть это энтузиасты, вот, которые пытаются, как в Советском Союзе, да, что-то преобразовывать. Реки менять, там, что-то еще делать, там, что-то строить, какой-то коммунизм, там, ну, что угодно. То есть прелесть, да? Свою, пытаться свою прелесть как-то реализовать. Утопию эту, да. И в этом разница между преображением и преобразованием. Мы, церковные люди, жаждем и ждем от Бога нашего преображения. И через него будем преображать весь остальной мир и всех населяющих людей, которые, ну, как-то будут к нам прислушиваться. А люди культуры значений, например, советские, да, коммунисты, они пытались своей активностью, энтузиазмом под нагретым из преисподня преобразовывать окружающих мир, исходя из понятых их мечтаниями и всякими прелестными представлениями значений и понятий, что делает их деятельность утопической, несостоятельной и катастрофической по последствиям для многих людей, неся им смерть, причем массовую смерть. Их девиз выражал в их песне «И как один умрем». Пели они, да, такую песню, да? «И как один умрем» в борьбе за это. И вот разница, значит, в насилии, как занятие пространства телами, и власть, как работа сознания. То есть, чтобы наполнить что-то телами, нужно насилие, да? То есть, и прилагающие усилия, да, сказано, восхищает Царство Небесное, да? То есть, а вот когда мы идем работать сознанием, то там идет только, там власть работает. И тогда политическое устройство, соответственно, устраивается, да? Вот эта борьба за власть, которую мы видим у людей, да? Всякая борьба за власть и прочее. Вот. Это есть отношение между сознаниями. И поэтому для властей важна идеология. То есть придуманная, составленная какая-то концепция, которую они манипулируют людьми, знаниями и так далее. А в культуре присутствия события – это поразительный разрыв антиномии. А в культуре знак, значение знаков, да, события – это удивительное, изумительное, как эффект неожиданности, воспроизводимой активностью разных инноваций. Что-то придумали новое, а вот давай попробуем коммунизм, а давай попробуем вот это, а давай вот это. И вот они активностью, энтузиазмом, там все пытаются, так сказать, свои умственные конструкции как-то там реализовать, и все заканчивается, все это, понятно, плохо для людей. Потому что они есть выход из себя, из своего ума. Вот. И вот в культуре присутствия, где тело, где важно тело, телесность тела, да, там эта культура появляется в карнавальности. А в культуре вот этой сознания, да, все, там все появляется в игре вымысла значений. Там игра идет вот этими всеми умственными понятиями. Да? Поэтому Евхаристия в культуре присутствия, а в культуре значения Евхаристию заменяет парламент. Вот никогда не подумали, что Евхаристия и парламент – это взаимоисключающие, противостоящие друг другу вещи. Там, где люди лишаются Евхаристии, они приходят к парламентаризму. Почему? Потому что в парламенте не имеет значения телесное присутствие парламентария. Это не важно. Что там важно? Там важно интеллектуальное достоинство соперничающих воззрений и аргументов. Вот это важно. То есть умственное препирательство. Обратите внимание, где процветает парламентаризм, там Евхаристия умаляется. Она не становится ненужной. И вера во Христа, и все остальное. Где есть думы всякие, там Евхаристия Они антиподы, они взаимоисключения. Нельзя, они не терпят друг друга. То есть либо реальность присутствует, либо вот воображаем вот всякие мнения, давайте обсуждать там. Ну, обсуждайте. Мы видим налицо позиция так называемой платоновской интенсивности присутствия и в культуре знаковой и значения у них истина ложна. Логично. То есть вот культура вот этого значения, вот это мысленно, да, у них там истина ложна. Они оценивают все вот так вот, умственно. Это истина, это ложно. У них нет другого. И нас хотят вовлечь в это, чтобы мы точно так оценивали. Умом своим. Истина ложна. Именно умом, конструкциями, да, не реальностью, да. А мы противоставляем, да? Нет. Интенсивность присутствия. Вот Бог присутствует, вот это наша основа. Поэтому будем причащаться, а не спорить об аргументах там, каких-то мысленных. Да? Вот. И, конечно же, в культуре вот этого знаковой сперва проявляется образование. То есть у них именно образование называется это. К нему прибавляется филология и история, вот в их понимании. Да? Вот. Образование – это нужда в значениях. Филология – это добыча этих значений. Вот. А история – это уроки и примеры употребления этих значений. Вот так они понимают все. Ложно. Вот. На самом деле, искусство самоценно, а не приложение к их там, вот этим сознанию, да, и история самоценна, и воспитание или педагогика доктор, огласите все сначала. Так. Да. Да. Сейчас есть, да, человека, да. Значит, это подготовка человека к эффекту присутствия. Вот истинная педагогика, да? Смысл педагогики, воспитание, подготовить человека к истинному присутствию. Кого? Бога. Или что-то божественное. Поэтому педагог истинный, он лишь указывает перстом на то, что для человека важно, экзистенциально важно, да? Вот. И тогда на первое место выходит эстетика в нашем понимании важности. Да? Если мы живем эффектом присутствия, тогда эстетика, ну, телесность, понятно, поэтому эстетика. Да? То есть раз есть какая-то телесность, вещественность, то понятно, что она даже красиво все выглядит. Вот. А это связано с Епифанией. А Епифания – это богоявление. То есть центральный становится Епифания, богоявление. Да? Но они сейчас не хотят это прямо связать, поэтому они это слово исказили, ну, мыслители современные. Да? И вот эту Епифанию они стали понимать как события значимые, значит, которые в нашу жизнь вторгаем в нашу жизнь значимые события. А что может быть более значимым, чем Бог? Поэтому мы все равно, мы то возвращаемся к Богу присутствию. То есть для нас Епифания – это Богоявление, Богоприсутствие. Вот. И от Епифании уже происходит эстетика, то есть вот оформление. Да. Вот. А эстетика или искусство обслуживают Епифанию. Они служат вот этому Богоприсутствию. История занимается контактом между прошлым и настоящим, когда производится присутствие прошлого в настоящем. Это через музеи, через блокбастеры, там, ну и всякие такое прочее. Все это производится присутствием. Все вращается вокруг Епифании, и для культуры присутствия все так, происходит как бы в эстетике. Вот. И здесь открывается, что онтология противостоит метафизике, потому что онтология развивает, открывает присутствие, а метафизика скрывает его своими умозрительными схемами. И вот берем к литературе, потому что мне это важно, я пишу сейчас книгу, да, и продолжаю работать, и мне это важно вот, как литературу, помимо всего прочего, к писателю. Литература – это не картина значений каких-то там, да, а производство присутствия. Она должна потрясать и ломать в человеке привычные коды, стереотипы, ложные все эти, да, и ставить его в затруднительное положение. Что он стал? С текстом. То есть начинается с того, что текст вступает с человеком сразу вот в противостояние. Пуф, а что-то он пишет. Какие гномы? Какие там великаны? Мы жили без гномов великанов, все было хорошо. Что это он нам предлагает? Что там Русаков совсем уже свихнулся? Какие он гномы там видит? Вот надо его шарашить. Читателя. Чтобы он пересмотрел свой, вообще свои... А что ты взял, что их нет? Откуда ты знаешь? Ты же реальность не знаешь. Ты знаешь только умопредставление, когда тебе кто-то внушил, что их нет. Сейчас красиво, закончим красиво. Закончим красиво. То есть, если вот такого напряжения, да, нет, не возникает, да, то нет и литературы. Это не литература, это макулатура. Сперва надо организовать столкновение человека с текстом, чтобы человек пережил эффект присутствия чего-то потрясающего, ломающего его все ложные эти умственные стереотипы. И тогда возникает резонанс между эффектом присутствия и последующим рассуждением, размышлением. И вот задача литератора – вызвать этот резонанс. Тогда цель достигнута. Мы привыкли к такой аксиоме, что форма должна соответствовать содержанию. Вот просто привыкли, у нас в голове никого нет, что может быть разное. Что форма и содержание – это разное. Вот, так, вот на этом примере увидеть, что вот очень многие вещи мы привыкли, точно на самом деле, но не так. Да? Но это не так. И форма может не соответствовать содержанию. И литератор должен это знать и понимать. Поэтому вот форму, формально его повествование может быть об одном идти, а содержание часто будет совершенно другое. Я пытаюсь это отразить в своем произведении. В своем произведении. Вот. И... где где же ты делась, моя последняя писюлька? Вот она, да. Классический пример для этого — поэзия. Вот в поэзии четко видно, часто есть произведения, которые форма одно, содержание другое. Бывает, что вообще непонятно, о чем вообще поэт пишет. Тем не менее, стихотворение оказывает воздействие. Оно потрясает человека, хотя умом нельзя понять вообще, что там такое. Поэтому в культуре присутствует сперва форма и содержание, независимы друг от друга. И потому они и могут взаимодействовать в совершенно неожиданных всяких формах, в случаях. Да? То есть, такие могут накладывать, такие интересные происходить удивительные сочетания, которые невозможно придумать. Поэтому мы должны переходить от герменевтики, да, то есть вот от жизни сознания к эротике. Ну, не в похабном смысле, а вот, да? То есть к присутствию. Что эротика — это присутствие, да? То есть я люблю того, кто есть, он присутствует. А так я воображаю того, кого нет, и вот я не могу его любить. Он не присутствует, да. То есть к интимному общению с Богом или с другом, друг с другом. Что и преображает нас и дает нам возможность бескорыстно любить друг друга. Иначе любовь будет лицемерной.
Да,
фальшивой. Фальшивой, да. Вот. А только вот такое, да, то есть вот переход вот на это. А это звучит как вот переход к эротике. От мечтаний. Реальности. Всем оставляем. До завтра. До богослужения.